Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Очень много важных, определяющих событий произошло за эту неделю. Их мы с вами как раз и обсудим. У нас передача «Диалог», как вы знаете, поэтому с удовольствием выслушаю ваше мнение, отвечу на ваши вопросы, выслушаю ваш комментарий. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Прежде всего хотел бы сказать, что у нас на очередной выпуск нашей передачи совпадает как раз с 11 сентября 2001 года. Очень многие из вас обращались с просьбой отдельно приготовить передачу. Я до сих пор получаю от вас сообщения и просьбы, чтобы мы... И я думаю, что сам Бог велел, коль уж так у нас получилось, что именно на пятницу 11 сентября выпадает 19-я годовщина этого ужасного теракта, то мы с вами как раз вот в это время и поговорим об этом. Поэтому, пожалуйста, все ваши вопросы, которые у вас есть, а вы мне периодически их задаете во время наших передач, мы с вами обязательно поговорим и обязательно целую передачу посвятим именно этому. Тем более, как я уже вам говорил, я был очевидцем этого факта, этого теракта. То есть я видел, когда падала вторая башня близнецов. Проживая тогда в Нью-Джерси, я успел подъехать, естественно, я не мог успеть на первую, поэтому, и самое главное, что и после этого я достаточно плотно этим занимался, как журналист, и я вам обещаю, что я, безусловно, вам предоставлю достаточно эксклюзивную информацию по очень многим вопросам, которые касаются этого. Мы с вами попытаемся ответить еще раз на вопрос, кто стоял действительно за этими взрывами, почему это произошло, почему террористы смогли проникнуть, что называется, в самое сердце Соединенных Штатов Америки и нанести такой удар, который очень многие американцы в то время сразу стали сравнивать с атакой на Перл-Харбор в 1941 году. Мы с вами обсудим это все и, так сказать, выслушаем, я убежден, будут очень много теорий заговоров, самых разнообразных. Так что мы с вами очень плотно поговорим на эту тему. Это будет 11 сентября, в пятницу, в 20:00. Мы с вами будем говорить о террористическом акте, который, безусловно, вошел в историю не только Соединенных Штатов, но и всего мира, как самый ужасный и самый, безусловно, по своим последствиям, безусловно, самый ужасный террористический акт. Я хочу напомнить, что более 3000 человек одновременно погибло тогда в этих башнях-близнецах. Так, ну а что у нас происходит, собственно говоря, сейчас в Америке? Я вам изначально говорил, и сейчас хочу подтвердить, что мы не будем с вами следовать в фарватере мейнстрима, обсуждать какие-то темы, которые уже и так, что называется, заезжены. Поэтому я бы хотел вот обратить ваше внимание на интересную информацию, которую выдают некоторые деловые газеты деловых кругов, которые очень тонко чувствуют изменения в конъюнктуре на современном, в современном мире и особенно в бизнесе. Вот, поэтому сразу отмечается, что, это несколько сразу уолл-стритских изданий написало, что несколько государств объединяются под негласным руководством России, чтобы надавить на США и потребовать возвращения своих золотых слитков, которые переданы на хранение Федеральному резервному банку. Вот, поэтому вот очень многие обозреватели, они как раз и говорят, что, в Китае, кстати, тоже вот выходит эта информация, они говорят, что вот в подземных хранилищах в Нью-Йорке уже долгое время хранится более 7 тысяч тонн, можете себе представить, да, принадлежащие более чем 60 странам, вот. Охрану, конечно, гарантируют американские власти, рассчитываются долларом, но я думаю, что для нас здесь важен вот что. Дело в том, что это уже происходит такая, знаете, монетизация, скажем так, провальной внешней политики Америки. Потому что, как вы сами понимаете, доверие к Америке – это доверие к доллару. Я не хочу сейчас умалять значение доллара, это было бы абсурдно. Безусловно, это пока основная валюта расчетов. Но то, что вот эти тенденции намечаются, о которых раньше вообще даже и говорить-то было не принято, ну как это так? Забирать золото из Америки, а где же их хранить, если не в Америке? Вот сейчас это уже вопрос доверия. А в данном случае мы с вами говорим о полном отсутствии. Поэтому, во-первых, Россия сейчас стала одним из крупнейших обладателей золотого запаса. и, безусловно, играет, является очень важным игроком на рынке драгметаллов. Вот, и я думаю, что вот многие отметили, в частности, и китайские обозреватели, они говорят, что Федеральная резервная система вряд ли выдержит этот натиск. И если это произойдет, то это будет, безусловно, последствия очень многие описывают как катастрофичные для Соединенных Штатов Америки в данном случае. Вот. Так, что же еще интересного происходит? Да, здесь ваши сообщения поступают, спасибо. Я вижу телефонные звонки, тоже обязательно начнем на них отвечать. Вот мигрант из Кореи Таун пишет нам. Здравствуйте, я недавно приехал из Чикаго, и там до сих пор грабят магазины, мародеры. Как мне кажется, что Южная Чикаго намного опаснее, чем Лос-Анджелес. Вы совершенно правы, Южная Чикаго, я не раз уже говорил, что это тот регион, где в основном живут две огромные большие диаспоры, это польская и негритянская. И вот между ними постоянно возникают, как вы сами понимаете, проблемы и стычки. Ну и помимо всего этого. Вот. Чикаго, он вытянут как бы вокруг озера, и, естественно, все фешенебельные дома, они находятся на побережье как бы, а вот в глубину, чем дальше от побережья, то, естественно, градус и напряженность возрастает, и там, конечно, разительные перемены, если, допустим, на побережье это фешенебельшие небоскребы. Вот, есть несколько пригородов, в которых достаточно богатые дома, но вот в основном это уже, конечно, трущобные такие районы, двухэтажная Америка, о которой писал, в свое время писали Ильф и Петров, и, вернее, они говорили одноэтажная Америка, я сейчас даже, наоборот, немножко дал кредита, как говорится, но, тем не менее, это, конечно, такие достаточно бедные районы, где в основном, вот, как я уже сказал, это такие иммигрантские районы, где и латиноамериканцы проживают, но в основном негритянские, и очень большая польская диаспора, там, по разным оценкам, больше, порядка 2 миллиона только в Чикаго там проживают. Так, вот здесь вот 4889, сколько, спрашивает Рафаэль, сколько в США российского золота лежит? Насколько я знаю, российское золото там сейчас фактически уже не лежит. Вот, если только, может быть, там какие-то это. А всего вот 7 тысяч тонн сейчас иностранного золота, которое американцы не торопятся отдавать. Причем я сейчас говорю не о, допустим, даже не о России. Речь идет о Голландии, речь идет о Германии. Вы наверняка все слышали историю с французским золотом, с Деголем, который требовал его. А потом он неожиданно скончался, и начались беспорядки во Франции, в Париже. Так что здесь, в общем, это достаточно серьезная игра начинается, и посмотрим, как это все будет развиваться. То, что касается беспорядков, то, что касается того, что происходит сейчас в Америке, к глубокому сожалению, градус не спадает. Я хочу еще вам привести некоторые данные, очень грустные данные, вот по Техасу, Флориде, Калифорнии. У них продолжается тестирование, и вот сейчас вот из Техаса, из Флориды пришли очень страшные, как, по крайней мере, очень многие американские обозреватели и специалисты говорят, что в течение нескольких дней тестирования каждый четвертый тестируемый был с коронавирусом. То есть это еще дополнительные десятки тысяч людей. Да. То, что касается рынка сейчас, я хотел бы вам еще данные привести. 28 миллионов безработных. 28 миллионов безработных. Поэтому это, конечно, это очень много для Америки. Так. Давайте мы возьмем звонок пока, да, чтобы очень людей не держать. Спасибо, вижу звонки, будем по ходу отвечать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотела спросить, ну разве вот это нормально, если хранить, допустим, даже вот возьмем человек свое золото у своего, как говорится, врага? Ведь это же ненормально.
Я с вами совершенно...
Почему вообще все это допустили? Нужно найти виновных и их привлечь к ответственности.
Я с вами совершенно согласен. Я, если можно, допустим, ну, может быть, там 20 лет тому назад, вот я помню, когда первый раз, по-моему, в 2004, не помню сейчас точно, когда он приезжал наш президент в Америку, и тогда вот Джордж Буш сказал, Джордж Буш-младший, тогдашний президент, он сказал свои сакраментальные слова, что я заглянул в глаза, как он говорит, Владимиру, моему другу, я увидел душу человека, я понял, что происходит. То есть тогда были отношения все-таки еще более-менее, но были нормальные, я бы даже сказал, дружественные были отношения. А сейчас, допустим, то безусловно. Но, насколько я знаю, наш банк потихонечку проводит эту политику. Они пытаются и госдолг распродать, и вывозят свои, так сказать, активы оттуда. Но давайте не будем забывать, мы по-прежнему еще сидим на долларовой игле. поэтому так быстро это все не получится. И, признаться, если честно, с нашим финансовым блоком нашего правительства, с Набиуллиной, с Силуановыми, я не очень верю, что это все в какие-то такие, знаете, обозримые временной период произойдет, к глубокому сожалению. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, вот у меня есть знакомые, которые живут в Америке. И там, в общем-то, ситуация достаточно сейчас серьезная. В том плане, что люди боятся белые выходить на улицы. Потому что, ну, вот мне рассказывают, что могут плюнуть в лицо даже, да? И это очень страшно. Вот, в этой связи...
Да.
В этой связи у меня вот такой вопрос. Насколько долго продержится эта американская мечта-то? Которая лопнет скоро.
Вы знаете, Дмитрий, во-первых, вот спасибо вам за звонок. Дело в том, что я вам скажу честно, вот я бы сам бы не начал бы говорить вот то, что сейчас вы озвучили. Потому что, когда я начинаю вот говорить совершенно конкретные вещи, это факты, которые есть. И вы действительно, вы сейчас сказали, да вы, в принципе, половину сейчас не сказали того, что происходит сейчас. И во многих штатах Америки. Вот я боюсь просто, что мне сейчас начнут говорить, ну зачем вы наговариваете, зачем вы говорите. Ну ведь поймите, вот я хочу нашим радиослушателям сказать, я сравниваю с тем, что было, я знаю это, у меня есть и знакомые там, и мои коллеги. Но такого не было в Америке. Не было такого уровня напряжения. Это касается и политической жизни, это касается и так называемой вот уличной ситуации. Такого не было в Америке, когда люди боятся за свои дома, когда люди, которые раньше и помыслить не могли, чтобы купить оружие, они сейчас закупают не просто оружие, они автоматическое оружие закупают, чтобы с автоматом защищать свой дом. Я хочу вам напомнить эту историю двух адвокатов в Сент-Луисе, когда, помните, такой невзрачный мужчина вышел, у него автомат, по-моему, в длину его тела был, и он с автоматом там стоял, чтобы с супругой своей, чтобы защищать. Понимаете, этого не было. Поэтому, уважаемые радиослушатели, когда вот я вам буду потихонечку говорить об этом, когда я буду говорить вам о том, что насилуют белых женщин, что их убивают там, что, так сказать, происходят страшные вещи, ну, не обвиняйте, как говорится, меня на зеркало, это не нужно говорить. Это действительно происходит. И я это говорю не для того, чтобы смаковать, и я думаю, что вы меня не обвините в том, что я это вам как бы такую, знаете, как жареную такую фактик, как клубничку какую-то хочу давать. Я наоборот не хочу этого давать. Но я хочу, чтобы мы с вами поняли одну очень простую вещь. Беззаконие, противоправные действия, которые происходят там. Я бы очень хотел, чтобы мы смотрели и учились. Это вот тот самый случай, когда в Америке происходит нечто, чему мы можем научиться посмотреть и сделать наоборот, не допустить того, что происходит там, не допустить здесь. В Америке очень много хороших вещей, и мы с вами о них здесь говорим. Я вам говорил об отношении к бизнесу, к малому бизнесу. Я ставил это как пример нашим реалиям здесь, в России. Я вам говорил о ветеранах, как заботятся. Там очень много хороших вещей, об инвалидах, как американцы заботятся. Понимаете, в чем дело? Очень много хорошего, но поверьте мне, то, что сейчас происходит, это беспрецедентно, это действительно страшно для многих американцев. Поэтому спасибо. Давайте еще не будем, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я поддержу женщину, которая сказала, что нельзя хранить, конечно, свои деньги, кубышки где-то, извините, злейших врагов.
Согласен.
И я хочу сказать, да, а вот Сталин в 52-м году ввел золотой рубль. А что мы сейчас переделаем-то? Мы что, превратили в бумагу вообще все? Все наше достояние, нас за копейки скупают все. И алмазы, золото, все везут. А мы получаем какие-то гроши за природную ренту. Вы понимаете, что это такое? Это грабеж же. Когда это кончится?
Я с вами согласен.
Олигархи выкачивают. Кто нас управляет страной? У нас нет ничего. Ни президента, ни правительства, никого. У нас управление внешним.
Хорошо. Я единственное, что хотел бы сказать. Я с вами согласен. Мне понятна ваша озабоченность в этом плане. Да? Я не единственное, что ставлю под сомнение ваши слова, что в 52-м году золотой рубль Сталин ввел. Вот, тем более в 52-м году он уже тогда себя не очень хорошо, скажем так, чувствовал, да, но то, что мы с вами говорим, что что-то не то у нас происходит в нашей финансовой политике и вообще в целом, то, безусловно, я вашу озабоченность, я здесь разделяю 100%, потому что это наше слабое место и нас будут бить, И нас бьют по ней постоянно. Вы понимаете, в чем дело? Вы посмотрите, что делается с нашей валютой. Ведь это, понимаете, в чем дело? Вот когда мы с вами просыпаемся и видим, что там неожиданно доллар подскочил там на 3, 4, 5 рублей, допустим, да? Это не только экономика. Я сейчас не хочу вторгаться в эту сферу. Я неоднократно говорил вам, уважаемые радиослушатели, я не специалист-экономист. У нас очень много есть хороших экономистов, и вы, так сказать, их можете, вы их знаете, их вы их можете послушать, и Глазева, и Хазина. Они вам более... компетентно это рассказывать. Но политически вы посмотрите, какой это эффект наносит. Когда мы с вами просыпаемся и видим, да что такое с нашей валютой? Это что у нас? Как какая-то, я не знаю, дешевая девка, что ли, ее туда-сюда гуляют, что ли? Ну, как так может быть? Неужели наш финансово-экономический блок не может понять одну очень простую вещь? Я не вмешиваюсь в конъюнктуру, занимайтесь как угодно. Но то, что происходит, каким образом мы вот сейчас, так сказать, ведем нашу валютную политику, это политический эффект. Вот я каждый раз разговариваю с своими коллегами-американцами, они говорят, да что говорить о вашей валюте, там она вот у вас скачет, там неизвестно что, неизвестно как, неизвестно каким образом. У нас там война идет чуть ли не в Америке, а все равно рубль у вас падает, а рубль, а доллар у нас повышается. Понимаете, в чем дело? Вот есть цифры, которые говорят лучше любой политтехнологии. Это политический ущерб, это политический удар по нашей стране, информационный, если хотите. Нельзя таким образом обращаться с валютой. Я не знаю, что вы должны сделать, возможно сделать, но у нас уже вроде бы резервы там за 600 миллиардов уже. Но неужели нельзя более ответственно вести и понимать, что финансовая политика – это политика прежде всего. Здесь не только цифры, здесь политический аспект очень важен. И если те люди, которые занимаются у нас финансами, экономикой, если они думают, что политика отдельно, экономика отдельно, то это значит, ну, по крайней мере, некомпетентные люди. И таких людей просто надо гнать из правительства, потому что это некомпетентно и это вредно для страны. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо за звонки, будем отвечать. Добрый вечер.
Добрый вечер, Валико, Москва.
Да, Валико.
Хочу пару слов сказать о Франции. 7 лет назад я был в Парижике, там у меня знакомые были. И там разговор уже тогда, а сейчас тем более, говорит о том, что идет замена населения. Мне говорят уже, что парижанина в Париже очень мало было найти уже. Сейчас арабы и негры. Вот это две, так сказать, доминанты, а французов почти не видно.
Я понял то, что вы говорите, Валико. Валико, я разделяю ваши, так сказать, опасения в этом плане, потому что вот мой опыт, он тоже говорит о том, что, и, по крайней мере, я в Париж больше не поеду, если честно. Мне уже там немножко некомфортно. И это не вопрос, там, допустим, цвета кожи или что-то, просто это не тот Париж. И, к глубокому сожалению, мне кажется, что многие европейские города, это и в Швеции происходит, это в Германии происходит, это в очень большой степени... происходит в некоторых других странах, там, ну, Лондон возьмите, допустим, но это же какой там, я не знаю уже, ну, может быть, центральная часть, а посмотрите, что творится на окраинах, там, допустим, или еще где-то. Европейцы теряют свои города точно так же, как в свое время американцы потеряли свои города. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я понимаю, я говорю, вот эта ситуация, которая как в Америке, что она будет у нас. Нет, я не разжигаю, конечно, но у нас не афроамериканцы. Вот я еду в автобусе утром в 6 часов, там человек 30 людей, которые говорят, ну не на русском языке, я боюсь им сделать уже замечание, я вижу агрессивность в их глазах. Я этого боюсь, понимаете, я не знаю, но я этого уже боюсь. Ну вот такой я трус, наверное.
Ну, я понял, о чем вы говорите, понял, о чем вы говорите, понятно, так сказать, то, что это озабочено насчет этого, я единственное, что хочу сказать, что бояться действительно не нужно этого, вот, но эта проблема очень и очень давняя и очень сложная. Да, давайте мы с вами просто поймем одну простую вещь, что эти люди сюда приехали не просто так, это люди сюда приехали по приглашению каких-то организаций, кто-то их сюда пригласил. И они здесь работают, как говорится, пытаются заработать на свой кусок хлеба. Это очень сложный вопрос. Но здесь мы должны для себя еще кое-что просто, знаете, прояснить. Мы что, хотим изолироваться полностью? Или мы все-таки хотим, скажем так, или мы все-таки хотим... Для нас вот это то, что постсоветское пространство, да, вот эти территории, это не пустой звук, а это все-таки нечто большее в геополитическом таком смысле. Поэтому мы здесь должны все-таки тоже делать какой-то выбор для себя. Вот. А то, что там разговаривают, ну, это ж понимаете, в чем дело. У меня вот перед глазами, так сказать, тоже семья, которая приехал, они работали у нас в доме, и они из Таджикистана приехали. Сейчас я вижу уже подросших девочек, его дочек, они уже прекрасно говорят по-русски. Я не знаю, там, так сказать, говорят они на родном, наверняка говорят, но по-русски они говорят уже без акцента. Это тоже, понимаете, такая вещь. Давайте ответим на вопрос. Слушаю вас.
Вы знаете, вот по этому поводу, то, что большое количество людей к нам приезжает работать, да, тут проблема вся в том, наверное, даже не в нашем государстве, а, наверное, большая часть в их государстве, потому что они приезжают работать к нам, они у себя работают.
Правильно.
Там их обеспечить никто ничем не может.
Правильно, но правильно.
Они, естественно, едут к нам, потому что мы в свое время были как бы с ними вместе.
Совершенно верно. Я единственное, вот что, я единственное, что хотел бы добавить тому, что вы говорите, и мы должны все-таки здесь вот политику проводить. Если уж, как говорится, люди приезжают и работают здесь у нас, то тогда правительства этих стран должны, так сказать, соответственно, и вести себя так, чтобы мы не критиковали их и не, так сказать, не сомневались в их, так сказать, лояльности к нам, а чтобы они прекрасно понимали, что делает Россия для них, и чтобы они, соответственно, себя вели. К сожалению, как вот мы с вами видим, очень много примеров совершенно другого плана. Поэтому здесь, конечно, нужно очень четко тоже понимать. И я считаю, что надо ставить в определенную зависимость от той политики, которую проводит в отношении России это государство. Это и вопрос Крыма, вопрос, так сказать, Абхазии. Очень многие вопросы. А то у нас, когда нужно, так сказать, содержать свою экономику, которая фактически на переводах отсюда из России живет, это они все хороши и все друзья. А вот когда на международной арене надо поддержать Россию, что-то очень, то ли никого нет, или очень и очень мало у нас друзей оказывается. Я думаю, что это нужно, что это взаимосвязано должно быть. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела бы напомнить события 91-го года, да, собственно, с чего все началось. Угу. Референдум 17 марта 91-го года, да, это вот как раз причина, а следствие это то, что на сегодняшний момент мы имеем.
Хорошо,
это
понятно, да.
Это развал экономики, понятно. Это невозможность обеспечить людей рабочими местами, это угу. абсолютная бесперспективность будущего и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Согласен с вами, я это время помню прекрасно, хорошо. Я единственное, что хочу, уважаемые радиослушатели, хочу вам еще раз напомнить, что, пожалуйста, мы с вами обсуждаем сейчас ситуацию в Америке и характер российско-американских отношений, просто, так сказать, мы обсуждали вопросы миграции в связи все-таки со ситуацией в Америке, в Европе, поэтому, пожалуйста, эти вопросы миграционные, мы в них просто с вами сейчас утонем, о них можно бесконечно говорить. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы так немножко запретили нам на эту тему говорить, я как раз хотел высказаться по поводу к нам, кто приезжает.
Угу.
Конечно, меня как, если вы не дадите пару секунд, меня как...
Ну, давайте, да, только быстро, пожалуйста, потому что много звонков.
Да. Да. Мне очень это не устраивает. Я живу вот в Балашихе, 2 километра МКАД. Я выхожу на детскую площадку, и правильно сказали, вот эти все дворники, они живут у нас в районе, не рожают детей, и наша площадка просто уже перестала быть русской. Я вот просто смотрю, все в хиджабах сидят, этих много таджиков, узбеков. Я неплохо к ним отношусь. Ну, ребята, поймите, мы идем по неправильному пути. Они нам улыбаются, но пока что. Их когда станет больше, они все кучкуются. И ты им слово попробуй скажи, они тебя за углом подождут.
Вы знаете, я понял, да, я понял. Вы ключевую фразу сказали, вот если их станет больше. А почему только вот у нас вот семьи именно с Востока, почему они у нас многодетные? Почему, невзирая на ужасающие иногда условия, давайте мы зададимся вопросом, эти люди все равно рожают, создают большие семьи и достаточно дружные, монолитные, а мы, к сожалению, здесь вот не рожаем. Ну что делать? Вот это тоже ведь демографический вопрос. Тут ведь вопрос, знаете, не такой простой. Давайте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Семен Никитович, Москва. Вот по поводу, что мы не рожаем.
Семен Никитич, ради бога, извините, но мы сейчас, я вынужден вас отключить просто, но по Америке мы говорим, мы сейчас уходим в дискуссию совершенно, в которой я не особо компетентен, и мы, давайте мы про Америку будем говорить, вот, ну вот Павел пишет, конечно, давайте обсуждать загнивающую Америку, а у нас все, да не замечательно у нас, Павел, как раз именно потому и не замечательно, поэтому и хочется, чтобы было лучше все-таки. И надо учиться все-таки на других каких-то примерах, да? Давайте еще возьмем, нет? Да, все, давайте тогда мы сейчас выпуск новостей небольшой, через несколько минут мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», «Американский дневник» с Рафаэлем Ардуханяном. Обсуждаем ситуацию в Америке, обсуждаем характер российско-американских отношений, как он влияет на нашу страну, как влияет на Америку и в целом на весь мир. Несколько сообщений хочу зачитать, спасибо, очень много пришло. Вот потому что легче выживать большой семьей, это в генетической, да, наверное. Вот 8664, мы единственная страна, где нету анклавов и гетто из приезжих. И в любой район можно заходить, в других странах. Ну, конечно, если мы сравним с вами с любым гетто в любом американском крупном городе, то это, господи, наши, так сказать, районы спальные даже, они нам покажутся оазисом просто. Потому что то, что там, там туда просто такси не ездит, и полиция туда старается не заходить. Так, вот, например, в Израиле даже на работу без справки не... Ну да, там уж гораздо жестче все эти требования. Так, вот Николай пишет, то есть вас нужно впускать в Америку только в том случае, если вы будете полностью поддерживать политику США, я правильно понял? Николай, не передергивайте, я говорил сейчас не о том, чтобы впускать или не выпускать, я говорю о том, чтобы предоставлять льготы при устройстве на работу, при оформлении бизнеса тем людям, гражданам тех стран, которые дружественны к нам и которые нас поддерживают на международной арене. А тот, кто этого не делает, почему? Пускай приезжает, пускай тратят валюту здесь. Так, вы на Москву посмотрите, она вся черная. Павел, Павел, все вам чернеющая Москва, кажется. Про беззаконие, разгул преступности. Никсон говорил, Рейган, Трамп, не рассказывайте глупости про беспрецедентное. Мебель. Это вот, так сказать, никнейм наш. Уважаемая мебель, я вам еще раз хочу повторить, и, так сказать, я, как говорится, отвечаю за слова. Ситуация с преступностью, с положением, криминогенная ситуация сейчас в городах беспрецедентная. Такого в Америке не было. В той ситуации, в какой сейчас находится. Это причем во всех абсолютно городах, это помимо всего прочего. Но и беспрецедентность еще, я хочу еще раз вам добавить, что сейчас преступные действия перекинулись на так называемые белые пригороды, чего раньше не было фактически. Все прекрасно знали, есть криминогенный район, до 6 вечера оттуда надо убираться, все. Попробуйте, допустим, после 6 вечера из Манхэттена уехать в Южный Бронкс или в некоторые районы Квинс или Бруклин. Ни один, если вы тем более негр, допустим, афроамериканец, да, то вас ни один таксист не повезет туда. Неважно, он какой, черный, белый, он прекрасно знает, что если он приедет туда, там ему в лучшем случае это не заплатят деньги. А в худшем случае могут еще и ограбить. Поэтому это именно беспрецедентно. Вот, просто в Америке нет белорусского ОМОНа. Сейчас быстро бы дубинкой по спине звучали никаких... Ну, вообще-то, да, 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 да. Так, Назарбаев со своими миллиардами ездил в США. Не знаю, куда ездил у нас Назарбаев. Понятно. Давайте возьмем у нас полную линию. Давайте возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
А, да, Анна, добрый вечер.
Вот чуть мое сердце, что давно наши радиошустеры не были в Париже, если говорят, что Москва черная. Ну ладно, бог с ним. Я вот что хотела спросить. Рафаэль, я тут случайно как-то по радио краем уха услышала о том, что где-то в Соединенных Штатах с земли обстреляли какой-то вертолет. Ничего не слышали об этом?
Вы знаете, я не слышал. Единственное, что если это Йеллоустон парк, и обстреляли вертолет вот рейнджеры, то есть вот лесник охраны, которая там была. Я слышал про это, но там, по-моему, было без жертв, вроде бы нормально там закончилось. Может быть, еще что-то вот в последние дни буквально. А это вот был такой, да, инцидент там, это в Вайоминге.
То есть это действительно вот кто-то поднял руку на американский вертолет с земли?
Да. Да, да, хорошо. Да, 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 это, ну, я вот опять не хочу сейчас нагнетать, но меня это не удивляет. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна.
Вы говорите, что у американцев провальная политика, угу. А они сейчас вот-вот скушают нашу Белоруссию. До этого они скушали Ливию, Ирак, и как у них понизились сразу цены на ресурсы. На нефть, на газ, да, какой толчок положительный в развитии. Вот. А сейчас вот из нашей, Советский Союз они разрушили, из нашей страны было вывезено богатство на триллионы долларов.
Я согласен, Татьяна, я вот разделяю вашу озабоченность, да, вот по поводу особенно Беларуси, это, конечно, наглядный пример того, что вот как можно заиграться. Вот, поэтому, безусловно, я, признаться, так сказать, ну, не ожидал от Лукашенко. Я все-таки думал, что человек будет более прагматичный, думающий все-таки. Неужели он на какую-то секунду подумал? Я вот как раз относительно недавно пересмотрел еще раз встречу Лукашенко с Помпео, когда он приезжал. Ну, бог мой, ну, какое же это было лучезарное, так сказать, лик на Лукашенко. К нему приехали, наконец-то, целый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Ну вот оно, признание. Ну вот, наконец-то, а. Вот вы приехали сейчас к нам, и вы сейчас посмотрите, что мы нормальны. Да перед кем, господи, Сенга, ты перед кем расстилаешься-то там, а? Тебя в грош никогда не ставили, а тебя вытрут ноги, пройдут мимо и не заметят даже. Неужели это непонятно? Неужели непонятно, что с тобой только Россия вот будет так цацкаться, а ты будешь нам вот такие фокусы выкидывать в виде ареста? Слава богу, хоть догадался, Господь Бог сподобил выпустить наших ребят. А неужели на какую-то секунду вот он что-то подумал там, возомнил о себе, а? Ну нет, это, понимаешь, есть англосаксы, это есть вот отдельная такая каста, а есть другие, все другие. Это, значит, никакого отношения не имеет, понимаете? Поэтому Хиллари Клинтон сидела, и когда видела, как буквально на куски разрывали старика Каддафи, при всем, так сказать, как говорится, критицизме в отношении этого человека, она сидела, радовалась, вот как здорово, аж подбрасывала айфон свой. Ой, говорит, пришли и сделали у его, так сказать, это. А то, что там человека, так сказать, буквально по кускам разрезали, это не волнует, потому что это другие люди. И то же самое будет. И я бы искренне хочу надеяться, что и те люди, которые на мирные демонстрации выходят сейчас на Минске, они должны это понять. Никто не даст вам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Что вы думаете, господи, неужели вам непонятно, что вся ценность это для того, чтобы уколоть сейчас Россию? Неужели вы не понимаете, что весь этот протест будет против России? Братья, да вы на секунду там одумайтесь немножко. Мы что с вами, первый год живем вместе? Или первые 100 лет вместе? Или первые 1000 лет вместе мы с вами живем? Мы что с вами, не знаем, как все это происходит? Ой, воистину Господь Бог наказать хочет, так он разума лишает людей, особенно политиков некоторых. Давайте я ответим еще на вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас, секундочку. Значит, мы говорим об Америке, да?
Да, да.
Вот, очень хорошо. Значит, ну вот, мне нравится по Америке то, что у них девиз такой. Pax America. Угу. То есть они весь мир строят по-американски. Они не смотрят ни на кого больше. Они смотрят на себя. Они подбирают на данный момент времени президента, союзников, партнеров и так далее. Угу. То же самое вот наш любимый якобы президент Трамп. Угу. Он обещал то, что вернет промышленность в Штаты. Угу. Он возвращает.
Да.
Он обещал там возродить экономику, он возвращает. Угу. Нашего, кстати, к сожалению, президента, хоть и срок у него больше несколько, чем у Трампа, этого дела не получается. Потом, значит, Америка, мне нравится, что в Америке? Они никогда не смотрят ни на кого. Угу. Они сначала наводят порядок у себя в стране, а потом уже косятся на остальных, что там говорят на Западе. То есть, ну, на востоке, на западе.
Я с вами согласен. Вы извините, очень много звонков. Я с вами согласен. Вы все правильно говорите. Звоните нам почаще. Это совершенно понятно. По-моему, мы вот в этом ключе и с вами говорим. Прежде всего, это они думают, что происходит у них, а потом уже они начинают, так сказать, поглядывать иногда на весь мир и смотреть, что там еще можно для себя урвать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. Я не могу понять, почему белое население Америки не может соорганизоваться для того, чтобы навести элементарный порядок, если эта функция по разным причинам сейчас отнята у полиции. Угу. Значит, либо белые мужчины перестали быть мужчинами, угу. Такой бабью в штанах, извините за просторечный стиль. Угу. Вот. Либо есть какие-то объективные причины, которые мы по разным причинам не знаем. Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос, если можно.
Да, пожалуйста.
Значит, все цивилизационные противостояния, но в данном случае в Америке сейчас идет противостояние цветных и белого населения. значит, выигрывают не мужчины с их пистолетами, там, пушками и танками, а женщины с их способностью рожать детей. Вопрос вот в чем. Белое население, значит, сколько сейчас детей в среднем в семье? И такой же показатель у цветных. Спасибо.
Я понял, да. Значит, сразу вот на последнее скажу. Показатель я точно не могу сказать, но он где-то на 1.5, на 1.6 больше. В целом семьи, даже белые семьи, они достаточно, так сказать, большие в Америке. Вот. Но, конечно же, они не могут сравниться ни с негритянским, ни с испаноязычным населением. И вот это вот соотношение, оно постоянно-постоянно увеличивается, особенно среди испаноязычного населения. Вы совершенно правильно, уважаемая радиослушательница, подчеркнули именно вот влияние женщины и роль женщины демографической. И я вот, с вашего позволения, перекину это на нашу проблему здесь. Потому что я не хочу сейчас ни в коей мере, так сказать, вмешиваться в то, что там сколько рожать надо и как рожать. Но давайте мы с вами поймем одну очень простую вещь. Да, действительно, вопрос демографии, он давным-давно уже для России стал архиважным политическим вопросом. И если наше государство не стимулирует рождение среди россиян, чтобы создавались многочисленные полноценные семьи, если это не будет материально, я ни в коей мере сейчас не хочу говорить там нравственные, моральные какие-то вещи, но чтобы материально поддерживалось. Делается много, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Надо предпринимать экстренные усилия для того, чтобы... Опять у нас идет уменьшение населения. Мы же сами видим, что происходит. Поэтому в данной ситуации, безусловно, должно быть. Теперь, то, что касается мужчин. Я на прошлой передаче, уважаемые радиослушатели, посмотрите в подкастах, я как раз говорил о том, что сейчас в Америке потихоньку зреет возрождение куклуксклановского движения. Поэтому здесь, я думаю, что все-таки еще, скажем так, белые мужчины еще не сказали свое слово, и поверьте мне, они там есть. Хотя то, что вот вы сказали, о некоторой, так сказать, такой, знаете, такой феминизации немножко мужского населения, но это общая тенденция, по-моему, всего Запада, не только Америки, может быть, даже Америки в меньшей степени по сравнению с Европой. Но да, это тоже есть. Но я еще раз говорю, ну, знаю, так сказать, там ребята все-таки тоже есть. Особенно вот Национальной оружейной ассоциации. Они, так сказать, все-таки не зря в Америке почти 300 миллионов стволов гуляют, понимаете? И я не думаю, что они все находятся в испаноязычных или там в негритянских бандах. Я думаю, что и белые люди тоже им владеют. И, так сказать, я думаю, что если что, они все-таки смогут сказать. Хотя не дай бог, конечно, потому что это же война гражданская. Давайте еще ответим на вопрос. Слушаю вас, добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите.
Постоянно интересно, вот внешний долг США, по-моему, составляет там, по-моему, свыше 14 триллионов.
24 уже почти триллиона. 24.
Ну вот, а наше государство, наши правители до сих пор покупают их ценные бумаги. Если сейчас все скинутся, отдадут им, США будет банкрот. Просто банкрот. Почему этого никто не делает?
Вы знаете, что я хочу вам сказать, это очень хороший вопрос. Я вам хочу сказать, что Америка не станет никогда банкротом. Потому что это их доллар, понимаете, в чем дело? Я своему одному американскому коллеге вот точно такой же вопрос задал. Я сказал, как вы можете, тогда это было 20 триллионов. Я говорю, как вы можете, ребят, 20 триллионов, у вас там валовый продукт 16 триллионов, а у вас 20 триллионов долга. Он говорит, стоп. Это не у нас долг, говорит Рафаэль, это у вас долг. У нас никакого долга нет. Это наша валюта. Сегодня она стоит столько, а завтра она будет стоить. Завтра они скажут, что 10 рублей эквивалентно 20 триллионам долларов. И что мы с вами будем делать? Я просто надеюсь, ну я знаю, что я надеюсь, что из правительства нашего тоже слушают вот вопросы наших радиослушателей. Я бы хотел, чтобы они тоже вот попытались ответить на эти вопросы. Что же вы там делаете? Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав.
Да.
Рафаэлю, да. Бывали ли вы США в офисе вице-президента США недалеко от Белого дома? И где, интересно, обычно живет, потому что кто не вице-президент? А еще вот если вице-президентом станет Камела Харрис, у нее ведь наверняка нет спецслужбистского мышления и интеллекта. И даже вот когда раньше вице-президент всегда спецсвязь что-то советовал Белому дому или Кэмп Дэвиду, то сейчас в глобальном противостоянии России и США ведь Харрис Байдену толком ничего не посоветует. Я думаю, это Москву радует. Как вы считаете?
Вы знаете что? То, что касается вот Камалы Харрис, конечно, все сейчас говорят. Я специально не трогаю эту тему сейчас, если честно, по одной простой причине. Вот, вы знаете, ну, настолько это вот серый такой фон у нас вот на фоне этого, понимаете? Вот Байден выбрал себе, конечно, соответствующую, скажем так, мадам, и я даже вот не знаю, я сколько смотрел на нее, ну, ничего там интересного-то нет. Опять ставится под сомнение рождение, но есть одна очень любопытная деталь. Она недавно заявила, это было отражено в нескольких агентствах, ну, как всегда, это первый Карлсон Такер, Такер Карлсон, так сказать, заметил это все. Вот. А неожиданно вот Камала Харрис, она выступала и говорит, что когда вот мы придем к власти, она говорит, то тогда я дам Конгрессу 100 дней, это вот было вчера ее заявление, я дам Конгрессу 100 дней на то, чтобы они сделали соответствующее там какое-то законодательство. Значит, моментально здесь эксперты обратили внимание вот на что. Дело в том, что вице-президент не имеет права давать Конгрессу поручения. Вице-президент является руководителем Сената, но Конгрессом обращаться он не имеет права. Это прерогатива президента. Вы понимаете, в чем дело? Эта женщина уже мыслит категорией, что Байден долго не протянет. Я не знаю, что она имела в виду. Как политик, как человек, человек пожилой уже. Но она уже говорит, она уже заявляет, делает заявление, что она будет делать как президент. А то, что никаких оснований и опыта как такового, потому что человек был, ну, генеральный прокурор, она сенатор, она генеральным прокурором Калифорнии была, там у нее свои скелеты и в шкафах. Это, конечно, все очень любопытно и непонятно. Да, вице-президент, у него есть, значит, офис в Сенате, потому что официально по Конституции вице-президент является руководителем Сената, это исполнительная власть. Вторая, так сказать, это вот. В Белом доме у него тоже есть, так сказать, я насколько знаю, у него есть такие апартаменты, но он там не проживает, у него есть отдельная резиденция. Так, давайте возьмем еще, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, да, здравствуйте, Владимир. Да. Вы знаете, вот скажите, пожалуйста, вы, наверное, наверняка читали книгу, ну, Джон Кольман, там, 300, так сказать, и Владимир Никитин, так сказать, там, заговор против человечества, комитет 300. Вот, вы знаете, вот ведь и такой факт. Допустим, когда Индия была колонией Англии, там англичане поддерживали маргинальную народность, которая там держала в страхе и все население Индии, тем самым как бы помогал удерживать колонистам и англичанам у власти. Uh-huh. То есть, да, ведь я, как я вот понимаю, допустим, Америка тоже, наверное, так сказать, находится под протекторатом вот этот комитет 300. Может быть, действительно вот, поддерживает вот именно черное население, чтобы, так сказать, удержать власть в стране, в Америке. Так же, как у нас, допустим, Кавказ поддерживает, чтобы запугивать население, чтобы, так сказать, власти помогают.
Я понял, всем. Да, я понял. Я, во-первых, не совсем понимаю, о каких книгах вы говорите. Комитет 300, это, на мой взгляд, такая фантастическая, конспирологическая, так сказать, книжка, но я не хочу сейчас в эту область. Теперь, то, что касается поддерживать кавказцев, чтобы поддерживать страхи, так сказать, ну, вы знаете, что, ну, давайте, так сказать, все-таки серьезно говорить на эту тему, да, поэтому здесь уж, как говорится, заявлять такие вещи, это просто абсурдно, да, то, что вы говорите. Другое дело то, что если вот вы оперируете, допустим, к истории английских, допустим, колоний, в частности, в Америке только это было, сейчас было, да, действительно, меньшинство, национальные меньшинства, испаноязычные и негритянские, они используются в политической борьбе в большей степени со стороны демократов, либералами, они, безусловно, натравливают это население каждый раз на... так сказать, на вот, скажем так, на консервативную часть общества. И, кстати, вот это противостояние, допустим, гетто и вот белых этих, так сказать, пригородов более-менее безопасных, это как раз и отражает вот это противостояние и вот эту политику, которую проводит американский истеблишмент, разделяя властвы. Потому что, как вы сами понимаете, в гетто все голосуют за либералов, неважно, они черные или белые, потому что именно эти люди выделяют огромные деньги, чтобы поддерживать все эти социальные программы, для бездельников очень многих. Целые поколения уже выросли буквально вот на этом welfare, на этой, так сказать, знаете, на пособиях, скажем так. То есть просто женщине достаточно рожать одного ребенка там в 1-2 года, и это автоматически у нее это будет продлеваться до нескончания. Я знал там семьи, которые лет 20 уже сидят на этих пособиях. Они нигде вообще не работали и не работают. Причем совершенно здоровые, нормальные люди. То, что касается, вы говорите, у нас, насколько я знаю, этого у нас нет. Вот, поэтому, так сказать, национальные вопросы, они очень тонкие. Давайте мы будем аккуратно с ними обращаться. Давайте возьмем еще звонок.
Алло.
Да, слушаю вас.
Рафаэль, вот вы серьезный вопрос поняли, вот кратенько, так эмоционально, насчет демографии у нас.
Угу.
Вот, вы знаете, скажу, было вот исследование, вот еще перед революцией великий русский ученый Менделеев, он посчитал примерно, он там во многих областях талантливо, говорил, что через 100 лет население России должно достигнуть 500 миллионов человек.
Да, 500 миллионов, да, он говорил.
Да, вот, а вы знаете, и другой ученый в наше время, Владимир Михайлович Лавров, он занимался проблемой демографии, он выяснил, что вот после 17-го года, когда большевики ввели аборты, вот разрешение...
Узаконили,
пока,
узаконили,
пока
да.
Сталин, пока Сталин потом вернул, но большую часть вот это... Потом после Сталина опять ввели. Потеряла Россия, знаете сколько?
Угу.
150... Вот, более 150 миллионов человек. Вот так. Поэтому законодательство, вот вы правильно говорите, ну, как бы условия создать, ну и вот в том числе вот этот момент, вы знаете, на нем очень много... сейчас укоренено, и это очень зловредный момент для любой нации.
Ну, я согласен. Вы понимаете, это сложный вопрос. Здесь это нельзя вот сейчас так просто. Это вот система...
Пожалуйста,
вообще...
это можно посмотреть, я могу ссылочку.
Нет, это все... Вы правильно все сказали. Я с вами абсолютно согласен. Вы совершенно правильно поднимаете этот вопрос. Я просто хочу, я надеюсь, вы со мной согласитесь, что это вопрос не только медицинский, это вопрос не только моральный, нравственный. Я не хочу сейчас в эту сферу вторгаться, потому что вы знаете, что у нас сейчас... У нас есть целое течение и феминистки, так сказать, и ортодоксальные люди религиозные. У них там разные взгляды. Я сейчас в это не... Я просто хочу сейчас сказать, что бы ни было и как бы ни было, государство, правительство должно делать свою работу. Демография – это глобальная политика сейчас. Цифры, которые сейчас есть, они будут нам говорить и диктовать всю нашу последующую политику. Вы правильно привели пример Дмитрия Менделеева. Некоторые экономисты, они сходятся на том, что для того, чтобы организовать полноценный рынок, нужна конгломерация в 300 миллионов и более человек. Я, опять же, сейчас это оставляю на, так сказать, на совести специалистов, но вот есть эта цифра, она, так сказать, ходит уже постепенно, и очень многие ответственные люди о ней говорят. Поэтому нам есть к чему стремиться сейчас. И в данной ситуации, вот я, например, рад, что сейчас с жильем вопросы сейчас форсированно начинают решаться. Потом, пособие семьям, которые должны выдавать, это нужно увеличить обязательно. Понимаете, пускай это будет даже чрезмерно, но я еще раз хочу повторить, это не вопрос, допустим, там, необходимости какой-то или еще чего-то, понимаете? Это нужно просто заливать вот эту область деньгами. Здесь, чтобы у молодых людей, которые сейчас в детородном возрасте, чтобы у них и мысли не было о том, а на что я буду кормить своего ребенка, как я его буду учить, что делать. Мы должны делать специальные программы. Трое детей вы должны это получить. Четверо детей вы должны это получить. Пять детей, значит, должна быть там бесплатная квартира, машина. Мы должны все это, понимаете, вот делать это. Потому что мы сейчас закладываем фундамент будущей России. И от нас зависит сейчас, вот здесь, сейчас, да, сколько человек будет и кто будет жить. И вообще, кто будет заселять нашу территорию? Но поймите, это же нонсенс. Дальневосточный округ. У нас там проживает 6 миллионов человек. В Китае, так сказать, в прибрежных Маньчжурии, Вэньчжоу, 600 миллионов. Понимаете, соотношение. А территория в полтора раза больше Китая. Понимаете, в чем дело? Вот этого района Северного Китая. Вот это вот цифры, которые, вы знаете, мы от них никуда не денемся. При всех наших хороших отношениях с Китаем там и с кем-либо другим. Понимаете? Этот вопрос надо сейчас начинать решать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. А мне кажется, не пособия нужны, а нормальная заработная плата, чтобы хватало содержать семью. Вот мы, вот мне кажется, в корне неправильно мы все думаем о пособиях, потому что пособия разворовываются соцслужбами и в пенсионном фонде.
Ну, у нас, к сожалению, и зарплаты иногда там предприятия выплачивают нерегулярно. Нет, я сейчас думаю, что я все-таки при своем мнении останусь. Я считаю, что нужно целенаправленно именно таргетировать вот эти семьи, понимаете? Потому что я еще раз хочу повторить, это не вопрос даже уже, вот, допустим, там, социальной справедливости. Это гораздо более важные вопросы. Хотя, безусловно, мы должны и так-то поддерживать. Но здесь я говорю еще раз, мы должны стимулировать, государство должно это стимулировать. Не должно быть это, чтобы в мыслях у людей не было об аборте. Тогда мы, и здесь все должны, и церковь должна, и все абсолютно организации должны именно на это быть направлены. А те люди, которые с этим не согласны, они, значит, просто враги нашей страны. Давайте еще успеем взять, да? Давайте возьмем еще. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я как раз вот тот самый многодетный, у которого пятеро детей, который, я понимаю, что немножко...
Ой, храни вас Господь.
Вот, без всякой помощи государства. Что хочу сказать, звучит очень хорошо, и что должно, но на самом деле делается все наоборот. Сейчас поддержка по большому количеству детей с обычных многодетных детей, семей снимается, все только малоимущим. Слава богу, что мы рожали детей не для того, чтобы от государства помощь получать, а сами зарабатывать.
Ну вот, кстати, извините, пожалуйста, вы совершенно правильно говорите. Я просто хочу еще раз сказать. Вот как раз в Америке есть, существует это... То, чему мы можем поучиться у Америки в этом плане. Потому что у них есть очень хорошая форма поддержки многодетных семей. Уважаемые радиослушатели, наше время истекло. Обязательно продолжим разговор через неделю. Всего вам самого доброго.